Гувернантка его сиятельства. Дия Сёмина. Читает Чоботова Вера. Глава первая. Неудачный побег от бывшего.
«Ань, это не твой бывший?» Люда повернулась ко мне от своей кассы и пальцем показала, куда смотреть. «А я не смотреть хочу. Я спрятаться, сбежать, чтобы не встречаться с врагом на моей территории. Он ведь специально на работу пришел, чтобы устроить скандал и окончательно разрушить нашу с дочкой жизнь». Даже голову не подняла, сделала вид, что не расслышала. Но Людмила толкнула меня в бок и снова показала, куда смотреть. «Вон, у полок с детскими игрушками. Вернуться собрался? Поздравляю, красавчик он у тебя. Я бы не выпендривалась. Простила. Да и Верочке отец нужен».
«Люда, сделай милость, не лезь туда, куда не зовут. Это не человек, а монстр-разрушитель жизни. Хочешь оказаться в такой же дыре, как я, пожалуйста, бери его. И посмотрю через год, что от тебя останется». Процедила сквозь зубы и потеряла драгоценные секунды. Могла бы закрыть кассу и сбежать, но не успела.
«Анютка, как я соскучился! Вот Веронике Мишку купил. Сейчас в садик проеду, подарю ей и заберу дочурку в Питер».
Он говорит эти слова с такой приятной улыбкой, от которой у меня кровь стынет в жилах.
«Ты не посмеешь. Бросил нас, и теперь не лезь. Тут не место для разговоров, уходи. И не смей показываться у детского сада. Иначе я за себя не ручаюсь». Отвечаю, едва сдерживаясь от грубости, чтобы не показаться ненормальной. Рома вполне может записывать этот разговор. У него всегда есть чем проехаться по мне. Может, в суд решил подать на опеку над Верой, чтобы не платить алименты. Под любопытствующими взглядами покупателей и Люды поспешно закрываю кассу, собираясь сбежать в комнату отдыха. «Еще как посмею. Если сейчас не выйдешь на наше место на лестнице, то дочь больше не увидишь».
Подразнил меня медведем и оплатил покупку наличными на кассе Людмилы. А уж она, дурында, ему улыбается. Через 3 минуты мне пришлось выйти на лестницу. Так хотелось ему сделать что-то такое, за что меня бы потом по судам затаскали, но не успела.
«Анька, у меня проблемы. Дело с корешем поднимали, бизнес был стопудовый. Но на бабки попали. Короче, нам с тобой надо 3 ляма к вечеру. На своей кассе возьмешь, принесешь в кафе, знаешь наше старое место, и тогда верну дочь. Советую не рыпаться. Люди серьезные. Не я, так они нашу Веру заберут».
Бывший вдавил меня в угол. Прекрасно знаю эти его трюки и снова попалась. Отталкиваю от себя, и, как ни странно, Роман сделал шаг назад. Но это не уступка, мы никогда не уступаем друг другу. Кто уступил, тот проиграл, это его правило, и я вынуждена по ним жить последние 2 года.
«Ты дебил, она твоя дочь, а ты ее в залог? У нас касса с терминалом, денег и 100 000 не наберется за день. Это тебе для общего сведения. И я ни при каких обстоятельствах не сделаю этой тупой глупости».
«Откуда ты слов-то таких нахватался? Кем ты вообще стал за эти 2 года? Ребенком меня шантажируешь. Я сейчас же позвоню в полицию».
«И что скажешь? Еще ничего не произошло. Если бы я тебя избил, даже в этом случае меня бы выпустили». «Не глупи. Мне нужны деньги. А этот Мишка сейчас поедет к дочке. Я ее в любом случае забираю. Долг-то не на мне, глупышка».
Он ехидно улыбнулся, прорычал мерзкие угрозы и толкнул меня, показывая, что не шутит.
«Ты не посмеешь?» «Уже посмел. У меня нет выхода. А ты нищебродка, кассирша вся в долгах по самые уши. Я из дыры вырвусь, а ты уже никогда. Таким, как ты, женщинам без амбиций, нельзя доверять детей. В суде достаточно показать твою кредитную историю».
Крикнул, уже спускаясь по ступеням. Обернулся и снова подразнил меня Мишкой.
«У меня нет кредитов, кроме ипотеки, и я с ней справляюсь. На жизнь хватает, в отличие от тебя, ни работы, ни ума».
О кредитах я не поняла, к чему это он клонит. Сейчас больше всего боюсь за дочь. Надо как-то успеть и предупредить, чтобы никому, кроме меня, Вику не отдавали. У отца есть право на свидание с дочерью, и в детском саду его знают, а я не смогу опередить его. Начало так трясти, что телефон чуть не выпал из руки. С трудом вошла в чат нашей группы и там написала воспитателям предупреждение, чтобы не отдавали Веру отцу, потому что он хочет ее похитить. Но этого мало. Надо что-то делать. Сейчас сон час, мне до конца смены еще очень долго. Пытаюсь успокоить себя, что это бытовая ссора, ничего страшного. Такие угрозы и раньше случались. Он вообще на всю голову авантюрист. Скорее всего, никаких долгов и нет. Просто решил срубить с меня денег, припугнув дочкой. Урод моральный. Ничего святого не осталось в человеке. Удивляет, что первые 2 года нашей жизни казался вполне нормальным, а потом подсел на страсть к богатой жизни. За что мне такое наказание? Цежу сквозь зубы и возвращаюсь в торговый зал. Телефон пиликнул, думала, что это ответ из чата. Но нет, читаю сообщение и не верю своим глазам. Даже не поняла с первого раза. Я что, должник? Долг перед микрофинансовой организацией? 3 миллиона с учетом комиссии и процентов. Меня качнуло. Перед глазами все поплыло. И следом СМС от бывшего. Это не шутки, Аня, надо заплатить. Долг уже просрочен, так что делай то, что я сказал. Первая мысль – надо собрать дочь и отвезти ее в другой город. Тихое место, какое муж и его подельники точно не знают. Двоюродная тетя давно звала нас в гости. Если Вероничка будет в безопасности, то и я смогу спокойно доказать, что стала жертвой мошенников, и это не мой долг. Девочки, у меня катастрофа, надо уехать из города. И пока не столкнулась со старшим продавцом, сбежала из супермаркета через разгрузочный терминал. На такси домчалась до детского сада, опередила Романа всего на несколько минут. Забрала дочь и снова в такси. «Автовокзал, пожалуйста». Выдыхаю, радуясь, что успела сбежать. Обнимаю дочку и вдруг слышим удар по багажнику.
«Анька, стой! Если не я, то они тебя достанут! Стой!»
Прокричал вслед, и таксист как-то так умело газанул, въехал в лужицу и окатил Рому грязью.
«Не люблю, когда так себя ведут с женщинами и детьми».
«Спасибо вам. Через полчаса наш автобус, было бы чудесно успеть».
«Постараюсь».
Таксист и правда очень старался, но мы опоздали. Следующий автобус через 4 часа или с пересадкой.
«Мамочка, а почему мы уезжаем? Папа снова что-то сделал плохое?»
«Да, что-то сделал, а отвечать мне». «Поэтому я тебя спрячу у тети Вали и заберу телефон. Куплю новый, чтобы никто не знал, где ты. Только со мной можно будет созваниваться. Хорошо?»
«А у нас утренник, и я песенку выучила. Как же они без меня?»
Вероника сидит рядом и грустно качает ножкой. А у меня внутри все кипит от злости на бывшего. «Как можно быть таким ненормальным, чтобы вот так разрушить наши жизни снова?» «Мало того, что я ушла из школы, живу на подселении у подруги, работаю за 3, чтобы оплачивать ипотеку на малюсенькую квартирку, которую все равно приходится сдавать, чтобы хоть немного гасить долг. Но ему и этого показалось мало».
«Мамочка, вон папа!»
Дочь вздрогнула, приподнялась и замерла. Рома вошел в автовокзал и ищет нас. А у меня сработал инстинкт. Схватила Веру на руки и побежала на выход. Автобусов немного, больших и вовсе нет. Залетаем в ближайший, и за нами закрывается дверь. В окно увидела Рому, но он опоздал. Автобус вырулил на проспект, и мы вздохнули с облегчением. Заплатили водителю, сели на свободные места и поехали, куда везут. К счастью, маршрут продолжительный, и через несколько часов будет город с железнодорожной станцией. Там пересядем на электричку и спокойно поедем к тете Вале. Все так быстро произошло, что я ее и предупредить не успела. Но лучше позвоню позже, чтобы не пугать. Проселочная дорога не позволяет автобусу ехать быстро. На каждом перекрестке тормозим, в каждой деревне остановки, люди входят, выходят. Я в этом районе и не была никогда. Начало темнеть. На душе так погано, что хоть вой. А вида показывать нельзя. Не хочу пугать мою девочку.
«Мам, а когда остановка? Я в туалет хочу», –
прошептала Верочка и грустно вздохнула. «Мы устали, еще и голодные. Я не успела даже водички купить. Автобус уже пустой, все вышли на последней остановке, а нам на следующей».
«Простите, а как долго до вокзала? Дочь в туалет хочет».
«Сейчас будет остановка. Там есть деревянный туалет, покажу. А до города еще далеко».
Мы остановились у типичной кирпичной остановки. Даже фонаря нет. Вокруг ни единого дома. Только с вороток в какую-то деревеньку. Водитель показал, куда нам пройти.
«Там небольшая парковка для отдыха и туалеты. Вон, видите? Я вас подожду, но не задерживайтесь, и так опаздываю».
«Вера, поспешим, здесь грязь. Осторожнее, вот так.
Да я тебе телефоном посвечу».
«Ох, ну и запах».
«Страшно. Здесь волков нет?»
— шепчет дочь.
«Надеюсь, что нет.
Вот тебе салфетка, вытри ручки, пока я схожу. Только ради бога, никуда не отходи».
«Я пошевелиться боюсь, мамочка».
Мы сделали свои неотложные дела, бегом вернулись на остановку и замерли в ужасе. Автобуса нет. Мгновенно стемнело, и остановка тоже пропала. Показалось, что даже воздух стал другим. Холоднее и изо рта пар.
«Вика, мы не на ту дорогу вышли. Надо было вон туда, это же перекресток».
Держу дочь за руку, оглядываюсь и вижу, что вместо остановки на другой стороне дороги какой-то сарай.
«Так, главное не паниковать. Сейчас посмотрим геолокацию и в худшем варианте вызову такси из городка. Ну, заплатим пару тысяч, не бойся. Все не так ужасно».
Снова включаю телефон, связи нет, навигатор не работает. Мы в какой-то богом забытой дыре.
«Мам, мне страшно».
«Сейчас кто-то проедет мимо, автобус, может, машина, и подберет нас». Пытаюсь успокоить дочь, а заодно и себя. Но с трудом верю, что в такой поздний час хоть кто-то проедет. Оглядываюсь и с ужасом замечаю, что дорога тоже изменилась. «Где асфальт?» Дорога проселочная, асфальт растворился. Умом понимаю, что все, что сейчас происходит, какой-то сюрреализм. И мне это все мерещится. Очнемся, и окажется, что мы спим в автобусе. Но душа начинает паниковать. Держу дочь за ручку, еще раз осматриваюсь по сторонам, и кажется, что ночь нас взяла в заложники. А чтобы уж совсем запугать, еще и дождь начал моросить.
«Мамочка, мне очень страшно. Вон там огонек, это же не глаз страшного волка».
«Где огонек?» «Я ничего не вижу. В глазах словно пелена от усталости». Но Верочка настойчиво показывает пальчиком куда-то в сторону от дороги. «Это деревня или дом. Придется идти и проситься на ночлег. Чуть-чуть, потерпи». Пока шли по мокрой от дождя дороге, какими только словами я себя не называла за глупость. Вот стоило так рисковать, срываться. Нужно было идти в полицию, писать заявление, поступить как-то по-взрослому. Однако прекрасно понимаю, что против Ромы никакие взрослые шаги не сработают. Не сегодня, так завтра он бы выкрал дочь и начал бы меня шантажировать. На тренингах по богатой жизни ему мозг выключили, зомбировали, и он ни перед чем не остановится. Это не первый раз. Я уже лишалась машины, украшений, лишалась любимой работы. Осталась одна дочь. Дождь смывает слезы. Беру Веронику на руки и спешу на огонек, моля, чтобы его не потушили, иначе мы заблудимся. О перспективах остаться ночью под дождем на улице я даже боюсь думать.
«Верочка, мы дошли! О, Господи, дошли! Ого, это какой-то музейный комплекс. Надеюсь, у них есть места для постояльцев».
Показалось, что мы спасены. Перед нами из-за небольшой дубовой аллеи открылся величественный вид на богатый особняк. Перекрестилась и постучала в высокие белые двери. И еще раз, и еще.
«Слышу, слышу. Кого в такой час привело в наше захолустье?» «Сейчас. Ох, конюх-то спит. Колоколами не разбудить. Да кто вы?»
Из-за двери слышим ворчливый голос пожилой женщины. И она явно не спешит открывать, ждет, когда мы назовемся.
«Я Анна. Мы с дочкой отстали от автобуса. Заблудились. Умоляю, пустите переночевать. Девочка совсем малышка».
Засовы звякнули, дверь со скрипом отворилась, и нас впустили в дом. Стоило глазам привыкнуть к мерцающему свету керосинки, как мой рот сам собой открылся от удивления. Перед нами пожилая дама в странном наряде. Платье, шаль и чепец XIX века. Мы словно попали в историческую реконструкцию.
«Гувернантка, значит? Граф предупреждал, что вы приедете. Но в такой поздний час приличные люди не путешествуют, особенно с детьми. Ну, добрались и ладно. Князь почивать изволит, так что сегодня переночуете, завтра представитесь. Если его сиятельство вас не примет, то и поедете с Богом во свояси. Ой, а грязи-то! Разувайтесь, хоть здесь, что ли, обувку оставляйте. Гувернантка манерам не обучена». Я даже возразить ничего не могу. Граф, князь, гувернантка. Хорошо, пусть будет так. Наверное, это новая форма развлечения туристов. Деньги у меня есть, надеюсь, за театральщину с меня не возьмут втридорога. Сейчас главное получить теплую постель и хоть какой-то ужин.
Дорогие друзья, добро пожаловать в историю Анны и Вероники. Вторая книга из цикла «Барышни-попаданки». Книги связаны между собой персонажами, но читать можно отдельно. Ваши лайки, чтения и комментарии добавляют творческой энергии. Спасибо, что выбрали эту историю. Глава вторая. Это не музей?
«Вам, сударыня, ужин подать?»
Женщина приподняла лампу и посветила. «Наша обувь и вообще внешний вид на нее, кажется, производит такое же впечатление, какое и она производит на нас. Мы как две цивилизации, столкнувшиеся в одной точке, пытаемся разойтись, чтобы не разрушить свои привычные устои. Но получается с трудом. Я цепляюсь за мысль об исторической реконструкции, а она приняла нас за городских эмансипе. Да, мы очень устали и проголодались, от развилки пришлось идти».
«А неудивительно. Эти извозчики вконец обнаглели, который раз высаживают и уезжают. Здесь всего-то 3/4 версты до поместья». «Так нет, им это долго. Даже малышку не пожалели. Нет нашего старого князя некому порядки наводить».
Посетовала старушка и проводила нас на второй этаж по скрипучей лестнице.
«Вот комната, тут и одежда есть, от горничных осталось. Все чистое. Багажа-то у вас тоже не имеется? Или на крыльце оставили?»
«Багажа нет, мы налегке. Надолго не задержимся и вас всего на одну ночь потревожим». Я прошептала, разглядывая простенькую комнатку, пока хозяйка зажигает свечи, расставленные на внушительном комоде. «У нас действительно из вещей только забавный рюкзак дочери и моя большая сумка, с какой хожу на работу. В ней продукты домой привожу, купленные по купонам и со скидками».
«Это вас граф предупредил, что наш князь диковатый и ни с кем не желает разговаривать. Третья гувернантка на Благовещение сбежала. Но так или иначе, представиться надо. Меня зовут Федора Тихоновна. Я тут экономкой последние 20 лет служу. Видать, скоро моей службе конец».
«Очень приятно. Анна Ивановна, а это моя дочь Вероника. Мы проездом заблудились. Спасибо за гостеприимство». Федора Тихоновна быстро показала, где лежат вещи, куда в туалет можно ночью ходить, и пообещала вернуться через 1/4 часа с ужином. Стоило хозяйке выйти, мы поспешили переодеваться, но прежде я присела перед дочкой и прошептала: «Милая, это все игра, как в кино. Тут актеры для туристов играют роли, словно мы попали в прошлое. Фильмы про принцесс. Старайся много не говорить и про нас ничего не рассказывать. Я очень боюсь, что твой отец отберет тебя у меня. От одной этой мысли плохо становится. Я никогда не оставлю и не отдам тебя никому. И никому не позволю тебя обидеть. Понимаешь, милая моя, любимая девочка?»
«Да, мамочка, но мне грустно. Я так ждала от папы что-то хорошее».
Я не выдержала. Обняла дочь. Ее слова как ножом по сердцу резанули. Она все еще надеется на его порядочность и любовь, а он подлец.
Он связался с очень плохими людьми, и крайней оказалась я. Поэтому мы с тобой сбежали, и никому не говорим о себе правды. Оставлю тебя у тети Вали на неделю, ей нужно помочь с кошкой. А сама найму адвокатов и докажу, что я ни в чем не виновата. Веришь мне, доченька?» Про адвокатов это я лишнего сказала. Но уставшая дочь ничего не поняла.